У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день. В эфире радиостанции «Говорит Москва». Программа «Радиошкола. Большой разговор». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», собственно, в эфире которой мы сейчас и находимся, и сайта «Мел.ФМ». Мы пишем для родителей, про детей, про образование. Я главный редактор «Мела» Никита Белоголовцев. И я счастлив, дорогие друзья, представить вам моего сегодняшнего гостя. Наконец-то, после наших долгих ожиданий, к нам пришел Дмитрий Фишбейн, директор лицея НИГУ Высшей школы экономики. Дмитрий Ефимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я действительно очень рад, что вы оказались у нас в студии, поэтому вся моя радость, дорогие друзья, особенно если бы вы видели, она совершенно непритворная. Дмитрий Ефимович, ну, собственно, тема нашего разговора, она довольно очевидна для всех, кто не был на Луне последние полгода, и для тех, кто периодически смотрит на календарь. 1 сентября вот уже совсем-совсем скоро. Родители, понятно, кто-то в последних приготовлениях, кто-то отложил последние приготовления на последний момент, они у него первые и так далее. Но, в общем, все в некотором напряжении эмоциональном, хорошем ли, плохом ли, дети ли, родители. И поэтому хотелось бы поговорить о том, как правильно начать учебный год, что лучше сделать в начале учебного года, каких ошибок лучше не допустить во взаимоотношениях с детьми, во взаимоотношениях с учителями, с директорами, раз уж вы директор. Ну и, собственно, как правильно спланировать учебный год тоже, если успеем, об этом поговорим. Вопрос первый, на самом деле, самый простой. Чего категорически не стоит делать родителям в последние дни перед 1 сентября?
Да, ну, интересная тема, как бы действительно актуальная и точная и для нас, кто работает в школе, и для родителей. Ну, что категорически, наверное, я бы не советовал, надо обязательно не забыть, что это 1 сентября называется праздником. А вот напряжение, которое есть у родителей и у детей, оно не должно затмить то, что реально ребенок должен отпраздновать. Тем более, если это касается первоклассника. Уж по крайней мере по отношению первоклассников мы все знаем, что ну, большинство все-таки хочет пойти в школу, это какой-то новый этап жизни. Поэтому вот такое праздничное настроение по поводу того, как будет интересно, вот мне кажется, его надо держать. Если мы говорим о детях постарше, то мы тоже все, и как родители, знаем историю, ой, закончилось лето, и теперь опять весь год и так далее. Вот. Мне кажется, что здесь как бы очень важно попытаться понять ребенка по отношению сложности его вхождения в школу. Неважно, сколько лет он проучился, и неважно, там, как он адаптируется, им всем сложно. Вспомните себя после отпуска, и вы
да,
тоже...
Да, я вот, собственно, да. сейчас после отпуска, и, в общем, понимаю, конечно же, тех, кто пойдет 1 сентября в школу.
Понимаете, мы отдохнули-то, там, мы отдыхаем, там, кто 28, кто там побольше дней, но дети-то отдыхали больше. И поэтому, мне кажется, очень важно в спокойном фоне дать ребенку время на то, чтобы привыкнуть к этой школьной жизни, не торопить его, не стараться там сразу с колес, да, чтобы он что-то делал. В принципе, мы и в школе так стараемся делать, чтобы первая там неделя, она была достаточно спокойной и, ну, я бы сказал, очень прислушивающейся к ребенку, потому что это время, когда он привыкает все равно к этой истории. Поэтому два момента я бы выделил. Это спокойное празднование скорее, чем напряжение и, ну, такие настойчивые советы включиться в работу, давай уже пора. Это все придет, и, наверное, чуть попозже об этом стоит говорить, но точно не сейчас.
Интересная мысль. В одной из прошлых наших передач ее высказала Марьяна Безруких, академик. Я, честно говоря, не задумывался об этом. Она обратила внимание на то, что все чаще дети сталкиваются с ситуацией обманутых ожиданий от школы, особенно первоклассники, на фоне того, что родители еще больше стали их накручивать, что «ну вот, сейчас!» А ребенок приходит И как-то учитель не посмотрел, парта не понравилась, и как-то чудо не произошло, и ужас, что делать дальше.
Знаете, Никит, вообще очень важная, конечно, история. Я вот сейчас выскажу тезис, наверное, он может быть спорный, и, может быть, многие мои педагогические коллеги будут ругаться.
Давайте, давайте,
да, на меня по этому тезисы. Поводу. Я уверен в том, что к 1 сентября или к новому учебному году школа должна готовиться на порядок больше, чем, соответственно, родители ребенка. И если мы сейчас посмотрим на систему московского образования и на те образовательные возможности, которые есть, в принципе, в Москве, посмотрите в метро огромное количество объявлений про образовательные курсы, про то, другое и так далее. Если школа сейчас не даст возможность ребенку те потребности, что у него есть по отношению учебной и внеучебной деятельности, реализовать в школе, они будут уходить со школы. Несмотря на то, что мы знаем, что у нас там обязательное образование до 9 класса, но мы знаем, и вот достаточно большой процент детей, которые уходят на экстернат, которые уходят в другие формы образования.
Да, но у которых просто физическая оболочка находится в школе, да. А голова да. в другом
Или
месте.
Или они, соответственно, пропускают достаточно много уроков, и он уже как бы физически не в школе. То есть мне кажется, что школа должна в большей степени, может быть, чем сейчас, попробовать проанализировать эти потребности и понять очень широкий спектр вариативности этих потребностей. Они очень разные. И дети очень разные, кому-то в Кембридж, а кому-то по-другому. И поэтому, с моей точки зрения, школе необходимо подстраиваться под тот контингент, который у него есть, а значит, его знать, а значит, его понимать и меняться достаточно быстро. Ведь мы все прекрасно понимаем, что, ну уж точно, жизнь за окном меняется чуть быстрее, чем она меняется в школе. И дети – это, наверное, самый лучший камертон этого. Когда они не чувствуют здесь современности, того, что как бы у них происходит, мне кажется, что что-то уходит. Ну, вот я в качестве примера приведу, вот у нас, например, в лицее стали очень популярны содержательные рэп-баттлы. Угу. Вот это же, это то, чем они сейчас живут, эти 15-17-летние вот дети. И если там наши преподаватели делают философский баттл между вот преподавателями и детьми, я не говорю, что это абсолютно замечательная форма, но я говорю про то, что это точно форма, которая воспринимается ими, на которую они с интересом идут. А если мы вот эту мотивацию создали, это значит, что он и почитает, это значит, что он потом напишет, это значит, что он будет как-то пробовать себя в этом жанре. Вот мне думается, что нам в школе как-то нужно меньше бояться, чуть уходить от традиционных форм, и тогда дети, они точно это воспримут, и я думаю, что и с оценками станет лучше, и родителям спокойнее, и с большей радостью он пойдет в школу.
Я вот поставлю себя на место некоторых ваших коллег, которые, как мне кажется, могли бы вам возразить, или, знаете, может быть, могли бы про себя вам возразить и сказать, нет, ну понятно, ну у него что, у Фишбейна, у него же учителя лучшие, у него вышка, у него дети талантливые, и к батлам готовятся, а у нас тут, значит, отчетность, школа на там несколько тысяч человек, законсервированная программа по литературе и там другим предметам и так далее. И нам тут, в общем, не до батлов, нам бы это, день простоять, да ночь продержаться. Даже в Москве.
Да, но вот все-таки, если про Москву, то надо отметить, что и система московского образования сильно меняется, появляются совершенно такие, там, в будущем вполне могут стать прорывными проектами, как там Московская электронная школа и так далее. То есть, честно говоря, мне кажется, что, несомненно, от условий зависит. Но если вот педагоги как таковые открыты каким-то новым вещам и не боятся уменьшать дистанцию между вот детьми вот и собой, и пытаются слушать и слышать, чем они живут, мне думается, что это не сильно зависит от контингента, как там учащихся вот, или педагогов. И мы все прекрасно знаем, что практически в каждой школе есть какой-то там один-второй педагог, вокруг которого почему-то все время ходят дети, они почему-то остаются после уроков. Вот здесь вот еще один, как бы, наверное, тезис можно так, да, предъявить. Это, ну, все говорят уже достаточно давно, исследования это показывают, что самый хороший педагог – это тот, кто умеет что-то еще, кроме как преподавать. Вот если есть увлечение чем-то другим, и несмотря на то, что даже мне, положим, как директору, с этими людьми сложно, потому что ты ему говоришь в 3 часа совещания, он говорит, у меня альпинизм, извините, и мне все равно, но дети видят эту увлеченность, и они начинают вот группироваться, вот перенимать. Поэтому мне думается, что нужно осознанно таких людей искать, и мы это делаем, и это тоже такой хедхантинг вот между школами, и это нормальная ситуация, но такую обстановку вполне можно создавать.
Вопрос болезненный, и он всегда задается со множеством оговорок, и понятно, что есть исключения, и бывают примеры, но мне кажется, что все, что вы описываете, это все-таки история про молодой педагогический контингент. И понятно, вот еще раз, 16 оговорок про то, да, что там опытный педагог не значит плохой, угу, и в 60 можно понимать детей и так далее, но все-таки вот перешагивать через себя и вообще воспринимать слово «баттл» нормально, конечно, там в условные 35 проще, чем в условные 56.
Вы знаете, да, конечно, проблема, и как бы она есть, и как бы действительно там стоит еще раз там оговориться, но с возрастом энергии становится меньше у нас у всех, и это как бы нормальная ситуация. Мне, честно говоря, кажется, что при условиях большой школы, а в Москве все большие школы, по сути, просто должны быть педагоги для разного. Должны быть одни для того, чтобы, да, в чем-то достаточно традиционно вот решить ту задачу, что есть, да, как бы мы ни говорили, как бы мы это ни называли, но все равно ребенок, который пришел в школу и который ушел из школы в любом классе, должен знать и уметь больше, чем он вот до этого. И эту задачу решают достаточно большое количество хорошо педагогов. Значит, должна появиться какая-то другая группа, по типу другая группа, и, наверное, она должна иметь не такую большую нагрузку, как имеют там остальные педагоги, чтобы у них оставалось время для каких-то других вещей. Мне кажется, что в условиях такого большого образовательного комплекса создавать такие точки, куда бы дети могли приходить за другим, наверное, с каким-то другим составом кадровым, мне кажется, что это реально.
Хотел бы поговорить с вами немного о, назову это так, связности нашего образования, ну и, соответственно, ну вот некоторых рэперных точках, uh-huh, которые, ну там, в том числе в преддверии 1 сентября, конечно, наиболее актуальны. Yeah. Говорю про первый класс, про пятый, про десятый. Нет ощущения, что это то, над чем нашей школе тоже стоит работать. Я, скажу честно, задался этим вопросом вот как-то на своем опыте, когда сходил в детский сад на выпускной. Угу. У меня половина группы в детском саду, где, куда ходит моя, угу, дочь старшая, они отправились в школу. Вот, и я, конечно, понял, что это...
Ну, выпускной...
Ну, выпускной в детском саду. Угу. Выпускной в детском, угу, саду, вот, значит, детский сад любимый наш, слезы, угу, да, школа ждет и так далее. Вот, и у меня есть ощущение, ну, то есть, вот, как-то я отрефлексировал потом какой-то свой школьный опыт, и у меня есть ощущение, что вот этот разрыв, да, там, uh-huh, детский сад, школа, младшая школа, средняя школа, старшая, uh-huh, он как-то не сглаживается, как это стараются делать в каких-то образовательных системах по миру, а у нас, а наоборот, вот он как-то прям еще больше расширяется, особенно с экзаменами в 9 классе и так далее.
Вы знаете, ну, да, я бы согласился, и какая в этом есть такая грустная история для нас? К сожалению, достаточно часто, если вот когда разговариваешь с педагогами, ну, школы, где есть все классы, то совершенно классической ситуацией является то, когда учитель 5 класса говорит, ну, непонятно, чему их учили вообще вот 4 года, и мне все надо начинать заново. А учитель 10 класса то же самое говорит про, вот, про всех остальных. Мне, честно говоря, кажется, что здесь нет простых решений, но то, что эта проблема, которая вот нуждается в решении, это так. Некоторые школы идут по пути такого медленного внедрения предметного обучения уже в начальной школе, когда не одна замечательная учительница ведет все предметы, а, соответственно, есть предметники, которые даже преподают литературу, предположим, в 4 классе. Это же те же люди, которые преподают ее там и в старшей школе. Мне кажется, что вот показывать детям, как будет меняться вот их жизнь по отношению перехода из ступени в ступени, мне кажется, что вот это возможно, и тогда для них, ну, будет вот менее болезненный этот переход, особенно, конечно, по отношению начальной школы и средней школы. И это не сделаешь отдельными мероприятиями. Вероятнее всего, в течение 4 класса должны происходить какие-то вещи, которые открывают, и опять же, ну, употреблю такое слово, заманивают, да, ребенка в том, что вот у него там будет больше возможностей, у него там будет больше интересов, там будет много разных людей. Вот. Это как бы один момент. И второй способ решения – это все-таки пробовать квалифицировать педагогов по отношению возможности преподавания на любой ступени.
То есть?
Если вот учитель русского языка и литературы 10-11 класса может прийти во второй и преподавать, у него меняется взгляд. Мне кажется, что не стоит буквальным образом затачивать педагога под определенный возраст, потому что он должен шире смотреть и понимать, что к нему, предположим, в 10 класс приходят вроде бы дети одного возраста, но на самом деле они по-разному дошли до этого времени, и кто-то еще остался, грубо говоря, чуть в восьмом, а кто-то уже перебежал. А требования вроде бы одни. Поэтому если педагог может менять себя и начать со сложного уровня разговаривать на простом с маленькими детьми, мне кажется, этим вот образом будет сглаживаться ситуация, и мы бы могли в школе использовать там вот разных педагогов для каких-то вставных вещей, там даже в начальную школу, но тогда и для самого педагога, и для детей это все немножко другой язык.
Крайне интересная мысль, потому что мне всегда казалось, что, не знаю, проще вузовскому преподавателю прийти там к старшим школьникам, чем, например, человеку, который, ну, в общем, разговаривает, общается, коммуницирует с уже, ну, по сути, взрослыми людьми, особенно учитывая, что, в общем, ну, акселерация,
ну,
и подростки, наверное, становятся еще взрослее, общаться с, ну, вот совсем с детьми.
Ну, с вузовскими тоже непросто, это я могу ответственно совершенно сказать. Вот, и это, да, это как бы вот одна из этих проблем, но то, что, как мне кажется, путем этого способа, вот как бы педагог может ориентироваться на разные уровни детей, вот это очень важная история, потому что, когда мы говорим про стандартный класс из 20-25 плюс человек, мы тоже прекрасно понимаем, что там разноуровневая история. И поэтому квалификация педагогов, который может в одном классе для разных детей делать разное, вот разные уровни домашнего задания, разные уровни каких-то заданий внутри класса, это очень высокая и очень нужная квалификация. А чем шире, да, педагог может вот менять свои уровни и уровни преподавания, и контекста, и разговора, мне кажется, это было бы, ну, таким явным усилением для многих реально людей, которые работают сейчас в образовании.
Хотел поговорить с вами про 9 класс. Угу. Я вспоминаю свой 9 класс в школе. Лично для меня самое счастливое было время, потому что, ну, в общем, еще не 11-й, ты как бы уже не совсем школьник, ты уже как бы взрослый, у тебя там чувства, мысли, взаимоотношения, значит, там степень свободы какая-то, и ты при этом понимаешь, что, ну, какие-то вещи вроде института, вроде там обязательных репетиторов, они, в общем, еще немножечко далеко. Те, кто учится сейчас, или те, чьи дети сейчас учатся, конечно же, подчастую начинают выть волками и говорить, что, слушайте, вы сделали из 9 класса маленький 11-й. Угу. За что?
Вы знаете, я бы здесь два поворота бы посмотрел. Во-первых, вот опять же, если в преддверии учебного года, вот когда я говорил про то, как школа должна меняться, уверен в том, что определенным образом должны меняться и родители, и раз мы обращаемся к ним, то вот обращусь просто напрямую. Уверен в том, что завышенный уровень ожиданий родителей по отношению к успешности своего ребенка – это одна из самых больших бед нашего образования. И главное, что это же люди, которые готовы потратить все в прямом смысле слова и переносном на то, чтобы ребенок смог, да, у ребенка появилась возможность и так далее. Отлично, с одной стороны, с другой стороны, ребенок попадает в ситуацию, когда ему говорят, как много я для тебя сделал, а ты, ну и в общем, так далее. Поэтому мы, например, у себя в лицее, понятно, на уровне 10-11 класса, когда первый раз встречаемся с родителями, мы начинаем с того, что, уважаемые родители, у нас эти два года, с нашей точки зрения, нужны для того, чтобы ваши дети стали более взрослыми, самостоятельными и ответственными за то, что они делают. Поэтому у вас очень важная роль. Вам надо постоять в стороне.
Но я же здесь больше говорю, ну, то есть и про это тоже, конечно, и про это тоже, конечно, мы еще отдельно поговорим, uh-huh. про вот этот педагогический тезис, что раньше в школу приходили дети, а сейчас, да. в школу родители. Стали, да, сейчас в школу стали приходить родители. Я здесь скорее про, ну, некоторое давление со стороны системы и со стороны школы, что у вас, друзья, в 9 классе тоже экзамены.
Да, да, ну, Никит, ну, смотрите.
И вот... как бы это ни артикулируется, но у вас экзамены для нас, для школы, крайне важные. Нам важно, чтобы вы не облажались в этом 9 классе. Поэтому давайте-ка поднажмем.
Но вы знаете, если смотреть со стороны родителей ребенка, вот по сравнению с единым государственным экзаменом, который в конце 11 класса, ОГЭ буквальным образом ни на что не влияет.
То есть... для ребенка, да.
Вот. Но так давайте тогда так к этому и относиться. Мне кажется, что вот... Опять же, и, например, позиция родителя по поводу того, что ты должен сдать на все пятерки, зачем? Вот, то есть, что в этом? Для чего это? Просто для того, чтобы я для себя сказал, что, ну, он отлично закончил вот 9 класс. Я бы позиционировал тот экзамен, который есть вот в конце 9 класса, как тренировку перед теми экзаменами, которые будут. И все. Воспринимать ее как то, что там категорически важно или влияет, или вообще закладывает какие-то основы жизни, ну, нет.
А что делать родителям и ребенку, если они чувствуют со стороны школы давление в этой ситуации? Ну, то есть вот сейчас же пройдет 1 сентября. Примерно через месяцок случится первое родительское собрание. И значительному количеству родителей на этом первом родительском собрании, значит, встанет классный руководитель. К счастью, далеко не везде, да, но где-то мы, к сожалению, знаем это и трагическим голосом скажет. Ну, я не знаю, как они будут сдавать ОГЭ. Это, ну, угу. это катастрофа.
Да.
Мы с вами должны понять... Вот это вот мы с вами и так далее.
Вы знаете, Никита, я бы так сказал. Ну, я бы на месте родителей чуть спокойнее к этому относился и попробовал бы задавать вопросы, но не на основе вот ощущений и такого вот этого напряжения, а на основе данных. Подождите, мой ребенок закончил на все пятерки 8 класс. В чем вопрос? Ну, если вы ему ставили эти пятерки, то разве он не может сдать ОГЭ, который, по сути, является просто фиксацией того, что он успешно вот пошел программу 9 класса? Ну, несомненно, сдаст. Ну, хорошо, пусть и на пятерку, пусть, значит, но сдаст. Поэтому я бы чуть снижал здесь вот тот посыл, который идет от педагогов, с тем, что давайте мы попробуем на основе каких-то конкретных вещей посмотреть. Если вы говорите, что у нас в конце сентября прошла контрольная работа, и 20% не справились... Подождите, это что за контрольная работа? Значит, у нас 20% двоечников? Или она выше по уровню того, что будет на ОГЭ, но вы просто нас тренируете? Поэтому мне кажется, что здесь немножко надо упираться и вступать в дискуссию.
А как это детям транслировать? Вот как пройти, с одной стороны, между нестимулированием там, пофигизма и раздолбайства, не переживай, ну, подумаешь, еще один экзамен, mm-hmm. и вот, ну, как mm-hmm. бы mm-hmm. не начинать mm-hmm. стрессовую давилку уже с 9 класса?
Ну, вы знаете, я бы так сказал, я, честно говоря, тоже достаточно часто разговариваю сейчас с родителями, которые в 10 класс, да, там к нам приходят, и слышу удивительная для меня вещь. Вы знаете, мы в 9 классе ему наняли репетиторов, чтобы лучше сдать ОГЭ. Вот это лучше зачем сдать ОГЭ и зачем в этом смысле репетитор? Если вот учитель... Вот
давайте я вам объясню.
Да.
Потому что вот родители часто об этом пишут, например, нам, заводя в блоги. Это история про то, что мы чувствуем давление со стороны школы. Ребенок чувствует...
В такой степени...
сильное. Нет, ну вот да? Смотрите, ребенок чувствует давление со стороны школы, и мы, страхуя его от этого давления, там, опасения и напряжения, да, перестраховываемся, давая ребенку дополнительную уверенность, что не переживай, ОГЭ ты сдашь, и вот этим вот тем самым там 20% тех, кто, о ужас, вы нам все показатели портите, не станешь. Мне кажется, вот здесь такая довольно естественная реакция попытаться защитить. Родительская.
Ну, наверное, да, но здесь я бы все-таки действительно пробовал искать эту золотую середину между тем, что да, это определенный этап, и надо показать, что там, что ты, в принципе, за эти там 9 лет сделал, но это не все равно экзамен с высокими ставками, это то, что мы, школа, все, и ты сам должен посмотреть, что ты можешь и на каком уровне ты находишься по отношению.
Так что старайтесь, дорогие друзья, содержательный компромисс в этом отношении выдерживать. Мы прервемся на короткую паузу, сразу же после нее продолжим большой разговор в нашей радиошколе.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Итак, вы снова слушаете радиостанцию «Говорит Москва». Надеюсь, никуда и не уходили. Это радиошкола «Большой разговор», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание для родителей про детей и образование «Мел-ФМ». Меня зовут Никита Белголовцев. В гостях у меня сегодня директор лицея НИУ Высшей школы экономики Дмитрий Фишбейн. Дмитрий Ефимович, еще раз здравствуйте. Начинаем вторую часть нашего «Большого разговора». По касательной затронули этот тезис, но, мне кажется, его стоит проговорить отдельно. Есть ощущение, ну, в общем, оно какое-то время было не сформулированное, а сейчас вот как-то о нем так уже четко и понятно говорят. Угу. Того, что школы и родители вступили в некоторую, ну, наверное, новую фазу своих взаимоотношений. Да, когда родители, в общем, любили, прислушивались, осознанно воспитывали и так далее своих детей, этого же требуют от школы, стараются вникать, стараются задавать вопросы. У родителей, наверное, просто стало, ну, вот если так вещи своими именами называть, побольше свободного времени, побольше какого-то жизненного комфорта, то есть не сдали в школу и пошли до вечера работать, с продленки забрали и парой слов потом перекинулись. Насколько это вы, во-первых, ощущаете в своей работе? Насколько это на вас влияет? И нужно ли какую-то, я не знаю, вырабатывать новую систему там? Правил...
В школе.
Ну, школе и родителям правил какого-то общежития.
Чтобы, в общем, друг друга не возненавидеть все-таки.
Ну, чтобы друг друга не возненавидеть, да, и чтобы какое-то взаимное напряжение, оно не накапливалось, потом взрываясь.
Вы знаете, я бы так сказал, мы чувствуем, и, несомненно, наверное, если предположить родителей, учащихся там, 20 лет назад и сейчас, наверное, это разные люди с разным отношением к школе. Если тогда была вот эта история там, уважения, Марья Ивановна сказала, ты там, ну, она же, и так далее, это, конечно, вот этого нет, особенно в крупных городах. Это первый момент. Момент второй. Мне, честно говоря, кажется, что достаточно много проблем непонимание между школой и родителями связано в чем-то с виной школы, в контексте просто недостаточного информирования. Родитель начинает напрягаться, когда он не видит и не понимает, что происходит. Поэтому, с моей точки зрения, в отличие от тех времен, которые были, при тех возможностях, которые сейчас есть информационных, школа должна пересмотреть ситуацию просто информирования родителей. Недостаточно, как раньше, собрать раз в 3 месяца родительское собрание и что-то сказать. Слава богу, есть сайт, слава богу, есть мессенджеры, слава богу, есть огромное количество других способов. Если родителя информировать про то, что у нас завтра, вернее, через месяц осенний бал, и так далее, то мне кажется, что это снимает достаточно много вопросов, потому что, когда ты встречаешься с родителями и начинаешь объяснять, они говорят, ну, здорово, если бы вы раньше нам об этом сказали, если бы мы понимали, что это про это, что у вас вот это мероприятие оказывается вопросов бы никаких не было. Поэтому, мне кажется, специализированно школам нужно продумывать разнообразную, наверное, по ступеням образования, разная все-таки ситуация, и вот информирование родителей.
Давайте я уточню. А все-таки вот школа – это конкретно кто? Потому что... Ну, вот учителя, и, в общем, даже и публично, и в неформальном общении говорят, слушайте, ну, мессенджеры – это, конечно, круто, и классно, что мы голубей не отправляем, но, слушайте, ну, я полдня отвечаю на вопросы в WhatsApp, почему биология, которую к понедельнику задавали, на пятницу перенеслась, а мой в среду заболел, и что делать, и можно ли пересдать? Ну,
как смотрите, во-первых, надо выбирать форматы, которые возможно ресурсно обеспечить. Давайте отметим, что в Телеграме есть вот канал, когда, вот который односторонний, на него может быть подписан любой родитель, и информировать вот его можно в том случае, вернее, при условии, что он сам, не, соответственно, не может тебе ничего задавать. Это как бы вот одна история. Вторая, и мне кажется, важная, хотя, наверное, здесь я говорю именно про старшую школу, мы чрезвычайно много у себя положим в лицее и делаем с помощью детей. Дети делают энное количество медиа. Угу. Есть газета, есть, соответственно...
Классные, кстати.
Да, информация на сайте есть. И так как они сами... Это, есть лонгриды, которые они пишут, как мы съездили в Дубну. И это мы все публикуем достаточно, так сказать, часто вот на сайте. Мы... Для детей это опыт, драйв, интерес... Для нас это вот уменьшение ресурсов взрослых для производства этого. Поэтому если все-таки какие-то медиа-центры запускать, особенно в больших школах, тем более для детей, которые потом планируют связать свою жизнь вдруг, как и вы, с журналистикой, предположим, то тогда можно реально использовать вот то, что будет ими делать с удовольствием, но при этом очень широко распространять информацию по школе и для родителей, и не только для родителей, и так далее.
А вопрос, ну, вот, коммуникации на низовом уровне. Как решать в этой ситуации? Потому что, ну, понятно, что есть некоторое количество событий, инфоповодов и, ну, вот, ну, скажем, как таких больших новостей или условно больших новостей, разовых. Но есть же еще, мне кажется, огромное количество вот этой вот мелкой низовой коммуникации. Да. И условно говоря, ну, просто физически, не знаю, родителю раньше, ну, нужно было ножками прийти к учителю и там, я не знаю, чего-нибудь с ним обсуждать. Почему неправильно относитесь? Почему домашнее задание? Почему оценка? И так далее. Сейчас же родитель может все это написать. И мне кажется, ну, вот, как раз, наверное, неправильное слово «жалобы», но вот, ну, скажем так, рассказы об этом учителей, они вот скорее про это. Они про то, что родителей стало физически больше в жизни учителя.
Ну, вы знаете, здесь, в общем, это проблема, и я не могу сказать, что я знаю, что с этим делать. Опять же, с моей точки зрения, все-таки ключевым, понятно, в силу возраста определенного, будет являться вопрос, это нам с вами нужно обсуждать или нужно обсуждать с ребенком? Что задали сегодня по биологии, даже для пятиклассника, это не вопрос обсуждения с родителями, это вопрос обсуждения. Дай бог, есть электронный журнал, где это там есть, но мне кажется, что если осознанно двигать родителей в то, что ребенок учится, не вы учитесь. И поэтому, да, давайте я обсужу с ребенком, давайте мы всяческими формами там это сделаем с детьми. И поэтому есть проблема большая, да, давайте обсуждать с вашим ребенком или вообще какая-то системная. Вот это вопрос обсуждения с родителями. Там, не знаю, системы безопасности, еще какие-то вещи. Но если мы говорим про текущую учебную нормальную деятельность, в принципе, дети... Ну, наверное, началку надо там, да, вот отодвинуть, но все остальные средние и старшие школы вполне могут и, как мне кажется, даже должны, и в этом может быть позиция школы по объяснению родителю, что, ну, вы же не планируете всю жизнь так сопровождать своего ребенка, тогда, может быть, это может быть каким-то ходом.
А вот если дать совет учителям, вы сказали по поводу того, что это должна быть позиция школы. Ну вот, собственно, если учитель конкретный видит или там ощущает какое-то там давление или особенно пристальное внимание со стороны родителей, вот выходить из этой ситуации, как бы вы ему посоветовали?
Вы знаете, ну, мне кажется, учитель вряд ли, но все-таки сама школа системно должна вот решать эти вещи. Вот и в частности, вы, наверное, знаете, в Москве в прошлом году был реализован первый опыт вот онлайн-родительских собраний. Ну, да, хорошо, мы не можем каждый месяц собирать родителей, это, опять же, там, до 8 вечера, ну, и, в общем, mm-hmm. так далее. Но давайте мы договоримся с родителями, что, уважаемые коллеги, раз в месяц по онлайну директор, там, классный руководитель и так далее будут выходить, в целом вам расскажут про ситуацию. Дождитесь, не задавайте сегодня 50 вопросов. То есть, вот если... ну, и какие-то форматы информационных, опять же, вещей, которые вот их могут успокоить. Мне кажется, что это... Это не решишь просто запретами. Я не буду отвечать вам ни на что. Это не решение. Да, есть особо буйные, это тоже понятно, но надо решать какими-то системными такими вещами и все-таки воспитывать родителей по отношению того, что у нас принято вот так. Поэтому будьте добры подождать, да, написать, ответ будет через 3 дня, но вот что-то такое.
Хотел поговорить с вами про учительский авторитет и, ну, вот, скажем так, публичный образ учителя, да, потому что понятно, что он же тоже претерпевает некоторую трансформацию. Во-первых, ну, там, можно обижаться и можно бесконечно спорить о фразе, там, про сферу услуг и так далее, но так или иначе понятно, что школа, ну, вот, с некоторым, да, там, пиететом единственного источника информации.
Ну,
там,
этого нет.
Нет, и понятно, что этого не будет никогда. Вот, а дальше, как мне кажется, и школы, и лично педагоги, они встают вот перед какой-то развилкой, там, с одной стороны, не знаю, буду я вести веселый Твиттер и занимательный Инстаграм про свой альпинизм, или я как-то все-таки буду пытаться как-то что-то вот как-то серьезно и с детьми на «вы», и вот я как бы должен быть кем? Другом?
Угу. Неустойчивая такая какая-то,
да,
позиция.
Да, вот чего делать?
Сложная история для педагогов, это точно. Мне кажется, что действительно здесь сильно все зависит от возраста. Мы, по крайней мере, у себя в лицее, понятно, у нас старшие дети, но мы совершенно осознанно призываем педагогов сокращать дистанцию вот с учащимися. Потому что если у нас у ребенка занятие ведет профессор, по книжке которого он учится, если этот профессор встанет высоко на трибуну и будет рассказывать, как жизнь устроена, это не то, что мы хотим. Поэтому нам не важно, и мы это, да, стараемся декларировать, кто в школе, лицеист, профессор, там просто администратор или еще кто-то. У нас, в принципе, все равны. И для старшеклассников, как мне кажется, это вообще сейчас правильная история. Они хотят чувствовать себя взрослыми и равными. И поэтому педагог, который, да, без панибратства, но будет так очень близко к ним с точки зрения спокойного разговора и действительно ответа иногда на смс-ки и так далее, то мне кажется, что это такой правильный подход, который будет детьми восприниматься и уважаться. По отношению средней школы, наверное, самая сложная, вот сложная ситуация, которая есть – потому что мы знаем, как колбасит всех детей там, с 5 по 9 класс с точки зрения этого возрастного периода. Поэтому здесь, мне кажется, что совершенно ключевой вот, историей становится спокойствие и терпение. Педагог, который всем своим видом показывает, что для него совершенно неудивительно очередной стул, который сломали в его кабинете, он здесь скорее, ну, как бы, да, вот нужен, чем какой-то другой. По начальной школе это все-таки действительно другая ситуация. Я думаю, что традиционная все-таки история с мамой, такой второй мамой, она остается, и она будет, наверное, оставаться, опять же, в силу возраста. Поэтому мне все-таки кажется, что в зависимости от того, в каких классах идет вот педагог, какие у него дети, ему надо найти какой-то свой все-таки образ, но все время пытаться ловить обратную связь на него, потому что как только он будет воспринимать, что это стена, да, как бы, да, с которой ничего не получается. Значит, надо думать, рефлексировать и что-то менять.
Про стену я сейчас вспомнил. У нас в свое время на Меле публиковалась колонка одного, ну, теперь уже бывшего директора школы. Я вспомнил оттуда фразу про то, что одна из первых вещей, которые я сделал на посту директора, я стал ходить на работу в джинсах. И вот в этой ситуации... Ну, учителя и там административный состав школы. Вот в этом направлении должны идти навстречу?
Вы знаете, мне кажется, да. Вот если там приводить примеры, я тоже там знаю, что как-то по-разному это относились. На прошлом, кажется, последнем звонке я был какой-то коровой, кажется. Но директор, который такой не совсем одетый, выходит, и он корова, вот это, наверное, для традиционной школы непривычно. Он должен быть в галстуке и должен стоять и говорить слова. Мне думается, что вот... такое ощущение свободы у взрослых, оно детьми, конечно, будет, ну, как-то вот по-другому видеться, и авторитет и внимание к этому учителю будет расти. Здесь есть еще один, кажется, момент, мне кажется, знаете, есть такое хорошее выражение в управлении, что хороший руководитель – это тот, кто, у кого много шрамов на языке. Он прикусывает язык, он не начинает сразу говорить, как надо. Вот я уверен в том, что хороший учитель – это тот, кто меньше говорит. Ведь традиционная история для российского учителя – он знает все.
Да, конечно, конечно.
Вот, поэтому количество раз, когда учитель осознанно молчит и дает им возможность самим, пусть поругаться, пусть что-то, но не говорить «так, стоп», будет так, так, так и так. Вот мне думается, что вот образ от того педагога, который светоч и который все-таки, так сказать, имеет высшее образование, а другие нет, к педагогу будущего он будет идти вот как бы очень контекстно, потому что, да, педагог должен ловить вот ту конкретную среду, которая вокруг него, свободно и, я бы сказал, с осознанным... с осознанной позицией деятельности детей, в первую очередь, а не его самого.
У нас не так много времени, но я надеюсь, что на последнюю тему немножечко хватит. Раз уж мы говорим во второй части больше про старшую школу, ну и логично, конечно, да. Об этом с вами говорить. Конечно, не могу не спросить про ЕГЭ, про отношение к нему, про ожидания ЕГЭ, которые, ну, в общем, конечно же, уже из 1 сентября включатся и так далее. И понятно, что к ЕГЭ все привыкли, да, то есть понятно, сейчас, ну, в общем, крайне редко можно, ну, за исключением каких-то совсем маргинальных историй, встретить разговор о том, а давайте его там отменим.
Ну, да, вроде бы все уже.
Ну,
да.
То есть вроде как, там, да, да, не совершенен, да, не идеален, но, в общем, свыклись и поняли, что он есть и, наверное, будет. Вот, и как мне кажется, сейчас основная история, которая и родителей, и детей, и учителей, что логично, беспокоит, это история, как, в общем, совмещать ЕГЭ со школьным образованием. И как нам не уходить в ситуацию, когда пришли все в школу, значит, на линейку, посидели первый месяц, а дальше репетиторы, решебники, да, там в 11 классе, а то и где-то
заклёстно в 10-й. Вы правда считаете, что многие родители действительно думают про то, что как бы сделать так, чтобы 10-11 класс не превратился вот в это?
Я думаю, что многие родители думают о том, как бы сделать так, чтобы количество... Ну, то есть как? Я считаю, что домашнее обучение и курсы и все остальное – это ответ во многом на то, может быть, и бессознательный. На то, что родители, даже если не артикулируют, понимают, что ребенок готовится к ЕГЭ в одном месте, а 5-6 часов...
А учится как бы в
другом. Да, а 5-6 часов каждый день проводят в другом. Я думаю, конечно, это боль у родителей. Даже если она не сформулирована, то она есть.
Да, ну, в общем, смотрите, однозначно больной вопрос. Для нас просто вот категорически больной. Три тезиса, я бы сказал. Первый. Уверен в том, что превращать 2 года старшей школы в тренажер к ЕГЭ, это ну, просто категорически нельзя делать. Потому что вот это становление взрослого человека в эти 16-18 лет, оно требует другого. оно требует предоставления ему возможности проб, ошибок, рефлексии этого и, в общем, какого-то самоопределения по поводу того, куда я и про что я. Это первый тезис. Второй. При всем при этом, если мы говорим про Москву и про ведущие московские вузы, и если мы посмотрим на тот уровень сдачи единого государственного экзамена, который должен быть, если мы там говорим, например, про ту же самую высшую школу экономики, то это минимум за 270 баллов за три экзамена, а это значит по 90 каждый. Это упомрачительный результат совершенно. И в этом смысле не принимать во внимание, что ЕГЭ является основным средством, высокие баллы ЕГЭ основным средством поступления, тоже нельзя. Второй тезис. Тезис третий. Мы пробуем, и мне кажется, что в этом может быть концепция. Организационно и содержательно разделить 10-11 класс.
То есть?
Особенно второе полугодие 11 класса. Ну вот в качестве конкретного примера у нас специфически преподается предмет обществознания, который состоит из четырех модулей содержательных: политология, социология, право и экономика. А у нас этот предмет заканчивается в конце первого полугодия 11 класса. И второе полугодие – это другого типа занятия, которые, ну, по теории, должны склеить у ребенка эти четыре модуля в голове и целенаправленно подготовить его к тому типу экзамена, который у него будет. Его надо знакомить со специфическим форматом этого экзамена.
Но то это... есть, грубо говоря, позвольте, да, я уточню, если я правильно понял мысль. Мы не пытаемся, ну, то есть, вот на этом конкретном примере, мы не пытаемся делать вид, что мы, значит, и учимся, и готовимся, а мы прям честно говорим, да мы будем готовиться, но мы будем это делать во втором полугодии, а в первом мы тут поучимся.
И вы знаете, даже вот мы вот в следующем году вводим такие системные решения, я уверен, что это правильно. Традиционная система предполагает одинаковое количество часов в предмете в 10-11 классе, там, 5 часов там, русской литературы. Мы уверены в том, что для тех, кто уже к 11 классу определился, что он точно историю будет сдавать, значит, у всех должно быть 4 часа в 10 классе и значительно больше часов в 11 у тех, кто уже. Поэтому и с точки зрения количества часов на предмет, когда я уже выбрал, это тоже как бы ситуация должна меняться. Поэтому, если обращаться буквально к родителям, то... Я уверен в том, что нужно быть чрезвычайно осторожным с нагнетанием ситуации высокого балла ЕГЭ. Мы знаем определенное количество срывов детей и, в общем, здоровья и так далее, и так далее. Поэтому я бы все-таки говорил про то, что, несомненно, и ребенок должен понимать, что он желательно, да, должен выйти на этот высокий результат, но... не за счет того, что два года жизни его превратятся вот в это. Поэтому разумнее, наверное, задавать вопрос школе, старшей школе. Скажите, а что вот вы в этом контексте пробуете вот делать? Не просто мы делаем и то, как, в каких форматах, по разным предметам, наверное, по-разному, потому что мы знаем, что там базовая математика ЕГЭ и профильная математика ЕГЭ – это вообще, ну, просто две большие разницы.
Два разных предмета.
Да, да, и так далее. Вот здесь мне думается, что все-таки надо искать комплексное решение вот этого противоречия, которое, несомненно, есть.
Конечно, вот прямо аплодирую и двумя руками голосую за ваш тезис про неравномерное распределение часов. И, конечно же, ну, это так, я тут скорее не задаю вопрос, а так пользуюсь возможностью в очередной раз это сказать. Конечно же, вот как мне кажется, что когда, ну, то есть, когда мы перестанем упираться рогом в тезис о том, что, ну, школа же должна готовить разнообразных людей и не односторонних, и вот он должен и это знать, и то помнить, и литературу обязательно, даже если он математик и так далее.
И, ну, конечно, это невозможно
смотреть. Нет, и, конечно, хочется сказать, что да, конечно, должен, но пусть как-нибудь это... С удовольствием, да, но, потом литературу,
да,
почитаю.
Но вы знаете, мы вот как решаем этот вопрос? Да, у нас разные направления обучения, и малое количество часов на непрофильный предмет позволяет иметь много часов по математике, предположим. И с нашей точки зрения это необходимость для старшей школы. Но для того, чтобы не убить, да, ребенка односторонностью, мы делаем специальные совершенно вот мероприятия, которые... поэзия для математиков и какие-то еще вещи такие. Вот. Но им надо дать возможность вот для этого, но засовывать одновременно в учебный план ребенка и большой объем и сложность физики и литературы и так далее, ну, сейчас, как мне кажется, эта история нереальна.
Последний практический вопрос, минута у нас осталась. Когда родителям стоит начать думать о ЕГЭ?
Я бы так сказал, родителям стоит на уровне уже начальной и средней школы стараться убедить себя в том, что ЕГЭ – это не самое главное в жизни.
Я бы так сказал. Спасибо вам огромное. Это была радиошкола «Большой разговор». Слушайте наши большие выпуски по воскресеньям, короткие в течение дня, в будние дни на радиостанции «Говорит Москва». Дмитрий Фишбейн, директор лицея НИУ Высшей школы экономики, был у нас в гостях. До новых встреч и надеемся, что 1 сентября станет для вас праздником.
Спасибо и всем удачи.